слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарыхин.
Представляет ли собой Северный Кавказ опасный для губернаторских выборов регион? Почему инвестиционные возможности России не впечатлили участников Всемирного экономического форума в Давосе? Зачем Украина готовится с большой помпой отметить новый праздник православного братства? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 24 января. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Руководители 7 северокавказских республик заявляют о том, что в их регионах опасно проводить прямые выборы губернаторов. Накануне Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому регионы России могут сами решать, какие именно проводить выборы руководителей. Эксперты «Радио Свобода» неоднозначно оценили возможные изменения в законодательстве. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Законопроект, который депутаты одобрили в первом чтении, предлагает главам субъектов федерации альтернативу – выбирать губернаторов прямым голосованием, либо дать право выбора местному парламенту. Он, в свою очередь, должен предложить президенту кандидатов на пост главы региона, из которых президент должен выбрать троих и представить их для избрания депутатами законодательного собрания. Подобная схема фактически действовала во всех регионах России последние 6 лет, а в декабре 2011 года занимавший на тот момент пост президента страны Дмитрий Медведев вернул прямые выборы в регионах, хотя, как отмечали эксперты, установил дополнительные фильтры для кандидатов. По мнению у политолога Михаила Тульского, нынешняя законодательная инициатива – это продолжение так называемой политики закручивания гаек. В четверг газета «Известия» сообщила, что главы 7 северокавказских регионов уже выразили желание отказаться от прямых выборов губернаторов. Руководители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Адыгеи считают, что проводить прямое голосование в их регионах будет опасно и просят президента назначать руководителей региона. По мнению президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, законопроект направлен не на северокавказские регионы, а инициирован, чтобы иметь возможность контролировать те субъекты федерации, где руководящий пост может получить неугодный власти кандидат.
Конечно, это уже даже не просто закручивание и зашпаклевывание каких-то дырок, в которые может еще какое-то народное волеизъявление протечь. Это уже даже заделывание последних каких-то трещинок. Поэтому те аргументы, которые в поддержку этого закона выдвигаются, они, конечно, совершенно абсурдны. Говорить о том, что там в Дагестане выборы могут привести к какому-то обострению, это, конечно, полная ерунда, потому что в Дагестане уровень фальсификации настолько высок, результат в Дагестане, но просто заранее известен. Поэтому принимать этот закон ради Дагестана – это явно лживый и абсурдный аргумент. На самом деле, конечно, этот закон принимается для тех регионов, где результат заранее спрогнозировать не так легко. И у нас еще есть примерно треть российских регионов, где фальсификации почти нет. И до сих пор не сумели их наладить. Сначала, во-первых, идет регистрация партии, во время которой зарегистрированы почти исключительно кремлевские фальшивки. Потом идет выдвижение через муниципальный фильтр муниципальных депутатов. Там тоже отсеиваются все, уж сколько-нибудь неугодные кандидаты. Ну и потом сами выборы, когда не пускают в телеэфир тех же самых неугодных кандидатов, арестовывают тиражи газет неугодных кандидатов и так далее. И вот если через эти все препоны, через эти все стены вдруг какой-то кандидат, у него есть шанс переступить и пройти, вот тогда, заранее прочитав ситуацию, что может быть в этом регионе победа неугодного, опасного для Кремля кандидата, возьмут, заранее примут процедуру назначения, в которой уже гарантированно уже мышь не проскочит никакая.
По словам востоковеда, политолога Института Центра Карнеги Алексея Малашенко, проблема выбора глав региона для северокавказских республик действительно существует. Однако нынешняя инициатива депутатов ситуацию изменит едва ли.
Прямые выборы, нормальные выборы, которые надо бы повсюду проводить, для Дагестана на сегодняшний день это может привести к определенной дестабилизации, потому что тут уже есть привычка распределения власти опасных позиций, в том числе и в парламенте, не по либеральному, так сказать, не по демократическому принципу, а вот по принципу этническому, потому что все народы должны быть представлены. Это, в свою очередь, действительно вызывает вопрос, а как тогда действовать в этом плане? И вот эта вот идея о том, что, так сказать, вам будут предложены какие-то, так сказать, новые президенты, новые лидеры, а вы потом это будете утверждать, с этим согласовывать, за это голосовать и так далее, в этом, в принципе, нет ничего такого, знаете, ну уж совсем антидемократического. Это вынужденная мера, но есть одно но. Дело в том, что для того, чтобы это все проходило гладко, необходим постоянный и устойчивый контакт между федеральным центром и, во-первых, местными политическими элитами, но также и обществом, то есть людьми, которые там живут. А вот это как раз и отсутствует. Поэтому тут в каком-то плане получается, что куда ни кинь, повсюду клин. В том варианте, который сейчас обсуждается, если он пройдет, то может получиться так, что будут навязывать тех вождей, которые не пользуются достаточной популярностью. Вот это, по-моему, самая большая угроза. Не приведи Господь некоего, так сказать, московского ставленника будут воспринимать как чужого. Это прямой путь к дестабилизации. Поэтому уж если ты принимаешь вот такой порядок избрания, для этого нужен большой ум, большие знания, большой такт, а вот, по-моему, его как раз не хватает.
Политолог Института региональной политики Алексей Титков называет разумной идею предоставить регионам право самостоятельно решать, как проводить выборы. Однако ее реализация может создать дополнительное напряжение в обществе.
Было бы полезно, чтобы такой проект был принят еще в 2005 году вместо отмены прямых выборов по всей стране. Но нет никаких гарантий, что администрации и правящие партии на местах этим законом будут пользоваться разумным образом. Разумность этого закона в том, что в России действительно есть территории, где прямые выборы могут быть рискованными и опасными. Это прежде всего республики Северного Кавказа с многонациональным составом. Дагестан, Карачаево, Черкесия. Но сложность состоит в том, что в законе никак не прописано, в каких именно субъектах федерации он будет применяться. И поэтому появляется большой соблазн для руководителей практически всех регионов, чтобы ввести эту схему у себя. А в какой-нибудь средней российской области такого рода инициатива, скорее всего, будет принята совсем без всякой радости и вызовет к себе отношение, что опять боятся прямых выборов, боятся народа. Соответственно, еще получается дальнейшее отчуждение людей от власти, падение рейтинга правящей партии и так далее.
Прямые выборы субъектов федерации в 2004 году отменил занимавший на тот момент пост президента страны Владимир Путин. Это решение он объяснил необходимостью повысить управляемость регионами. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственные свидетельства 02517 от 19 декабря 1995 года.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга, 24 января. В Давосе продолжается работа Всемирного экономического форума, на который Россия отправила представительную делегацию в главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Его выступление перед гостями встречи на тему привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов мировая пресса называет провалом. Речь Медведева показалась его аудитории столь малозначительной, что многие не дослушали ее до конца. Больше внимания привлекло представление бывшим министром финансов Алексеем Кудриным разных сценариев развития России, один катастрофичнее другого. О России на форуме в Давосе я беседую с петербургским экономистом, профессором филиала Высшей школы экономики в Петербурге Андреем Заостровцевым.
Ну, это, в общем, такой обмен мнениями, поговорить, высказаться, обменяться видением глобальной ситуации, представить свои страны. Вот то, что пытался не очень удачно сделать Дмитрий Медведев в отношении России. Эти люди могут вот только встречаться практически раз в год, вот так все вместе, именно на этом форуме в Давосе. Вот, ну, в кризис иногда к ним приковано больше внимания. Когда события протекают ровно, каких-то особых потрясений экономических в целом мире нет, то к этому событию меньше внимания уделяется. Тут все зависит от философии. Если кто-то считает, что вот эти люди рулят миром, и как они захотят, так мир будет развиваться, это тогда Давосский форум – это нечто такое, что вот правит миром. На самом деле, на мой взгляд, мир развивается сам по себе, и никто не знает, включая этих людей, как он развивается, по каким внутренним своим сценариям, параметрам и так далее. Кто-то представить свою страну, ну, допустим, если после оранжевой революции на Украине все внимание было приковано к Ющенко, да? Он приехал в Давосский форум после победы на президентских выборах в январе 2005-го, он был главным героем этого форума. В таких случаях, где когда-то в какой-то стране что-то такое вот происходит, в крупной стране, не в какой-нибудь забытой богом африканском государстве, то тогда, конечно, вот какой-то есть изюминка у этого форума. Или вот как было в разгар кризиса, тогда, значит, все говорили только об этом кризисе.
А Дмитрий Медведев стал изюминкой форума этого года в Давосе?
Скорее, если стал, то с отрицательным знаком. То есть он произносил речь, которую пригодна, ну, для Первого канала или для колхоза «Путь Ильича». Там совершенно другая публика. Для нее нельзя говорить тем же языком, как Роднина с теткой из очереди. Вот там совершенно другого уровня аудитория. Как известно, покидали многие во время его выступления, когда он говорил такими, как говорится, лозунгами. Там никто не хочет эту дребедень слушать и, естественно, терять свое время на какой-то полуграмотный пиар. Никому не охота.
Чем вы объясняете такого рода неудачу? Медведев опытный политик, целый аппарат существует людей, которые пишут ему речи. В Давосе эти люди бывают каждый год.
Ну, я думаю, что он, во-первых, был обречен на это, потому что ничего другого он и не мог. Он же не мог, как вот Кудрин, как независимый эксперт, выступить с этими сценариями печальными, да, один хуже другого. Он должен был, с одной стороны, демонстрировать такой казенный оптимизм. В этот оптимизм Медведева лидеры бизнеса мирового, политики, они не очень верят. Как бы он вошел в диссонанс с настроениями зала. Зал стал воспринимать, по всей видимости, это просто как реинкарнацию советской агитации и пропаганды за все хорошее против всего плохого. Очередные там ссылки на свои успехи в макроэкономике. Хотя, в общем-то, там публике не надо объяснять, что это не заслуга ни Путина, ни Медведева, а это заслуга мировой конъюнктуры рынка углеводородов, которая пока еще, я подчеркиваю, благоприятна для России. Ну, а дальше зачем выслушивать разные такие тривиальности, которые произносят наши лидеры для внутреннего пользования? То есть он очень многое из того, что можно только для внутреннего пользования произносить, произнес в Давосе, а это, конечно, не приветствуется.
Считается, что главная задача представителей российского государства на такого рода форумах, а в России существует, как известно, и Петербургский экономический форум, как мне кажется, в первую очередь для этой цели, это привлечение иностранных инвестиций в страну. Собственно, об этом же говорил и Дмитрий Медведев, пытался говорить. Как вы считаете, есть какие-то козыри у России сейчас, с помощью которых она может сделать свою экономику, инвестиционный климат в стране более привлекательным?
Вы знаете, сделать его более привлекательным, в абстрактном смысле, конечно, можно. И не только можно. Существуют огромные резервы в этом плане. Но это прежде всего исправление ужасной ситуации с правами собственности, верховенства закона. Без этого ничего другого не будет. Можно сколько угодно говорить, давайте к нам с вашими капиталами, вкладывайте, инвестируйте и так далее. Но, с другой стороны, история с Браудером, история с Чичваркиным. Ну, я же не буду упоминать Ходорковского, это всем известно. Вообще преследование бизнесменов силовиками по всей России. Вот это всему миру известно. И сколько бы наши политики не кричали «давайте к нам», многие бизнесмены разумные поймут, что, в общем-то, их приглашают в какую-то ловушку, с которой они могут и не выбраться, по крайней мере, со своими капиталами. Это на словах очень просто. Верховенство там закона, права собственности. Ведь если это имело бы место, то не было бы нашей модели власти политической. Наша модель политической власти, вот эта вертикаль власти, она строится на пренебрежении правами собственности, пренебрежении законом, игрой по правилам и так далее. И вот тут надо выбирать. Либо отдать власть, тогда неизвестно, кто там будет и будет ли строить верховенство закона и права собственности. Или оставлять все так, как есть, к чему, кстати, пришли обсуждавшие сценарии. Ну, и сохранять, и держаться за власть. Но тогда никаких инвестиций серьезных не будет, потому что не будет прав собственности, не будет верховенства закона.
Вы упомянули несколько раз, как мне кажется, в положительном ключе обсуждение под руководством Кудрина состоявшееся. Вам кажется положительным фактом то, что эти слова прозвучали в Давосе, а вот этих пугающих, в отличие от слов Дмитрия Медведева, реалиях будущего России?
Это хоть какая-то работа, это хоть какое-то исследование, какой-то более-менее на чем-то строящийся прогноз. Конечно, не может оправдаться ни один из этих сценариев, и, скорее всего, так и будет, потому что будущее, оно принципиально непредсказуемо. Все эти попытки и заявления, что мы можем что-то прогнозировать, все блеф. Мы можем только случайно угадать. Да, это, в общем-то, было самой интересной частью вот в отношении России. Вот эти сценарии, с ними можно ознакомиться. Они построены, как мы знаем, на опросе множества экспертов. Причем, в общем-то, из российской элиты, не только той, что критически относится к существующему в России общественному устройству. Скорее наоборот. Там были и Пушков, и другие еще более одиозные персонажи, если посмотреть список опрошенных экспертов.
Об экономической ситуации в России в Всемирном экономическом форуме в Давосе говорил петербургский экономист Андрей Заостровцев. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня музыканту Юрию Башмету исполняется 60 лет. Свой юбилей российский альтист, дирижер и педагог встречает на сцене концертного зала имени Чайковского. Среди выступающих нет барда Сергея Никитина, который отказался от участия в праздничном концерте по этическим соображениям. После того, как стало известно, что Башмет на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» одобрительно высказался по поводу запрета на усыновление детей американскими гражданами. Кроме того, Башмет усомнился в целесообразности так называемого «списка Магнитского». Сегодня Башмет был награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Государственную награду музыкант получил из рук президента России Владимира Путина. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Нынешним торжеством по случаю юбилея Юрия Башмета предшествовала пресс-конференция маэстро, на которой он, в частности, рассуждал о списке Магнитского и антисиротском законе.
Благодаря оппозиционным движениям, хотя мне категорически не нравится язык этих движений и их действия, а сам факт существования – это очень хорошо. И наши первые лица прекрасно прислушиваются к мнению, и коррективы есть. Например, в том же самом указе вторым пунктом сразу идет усиление внимания по этому детскому вопросу. Значит, если мы опросим теперь детскую тему, спекулятивную, с той стороны это спекуляция, я имею в виду с американской, а с нашей стороны это действительно, а ну-ка давайте посерьезнее, а ну-ка давайте быстренько. Действительно, наверное, нет дыма без огня. Это нужно поблагодарить, это движение оппозиционное, в каком-то смысле. Хотя я уверен, что Владимир Владимирович сам это все прекрасно понимает. А если говорить о Магнитском, ну я что-то нигде не слышал и не видел никаких доказательств, что его убили в тюрьме, во-первых. Во-вторых, если даже какие-то там списки и были, то все это вопрос не американский, а вопрос российский. Поэтому я категорически против ощущения, что у нас есть какой-то главный начальник, и это Америка. И за это я обожаю Путина, который говорит: «Алло, мы не Америка, мы Россия».
Ко всем врезалась в память фраза про обожание, и она оказалась решающей для Сергея Никитина. Чтобы понять мотивы поступка барда, нужно вспомнить, какие песни были в его репертуаре. Не только про резинового ежика с дырочкой в правом боку. Вот запись, сделанная мной несколько лет назад на концерте памяти Булата Акуджавы.
Сияет театральный купол, гостеприимный мой шатер. Я властелин счастливых кукол и полновластный дирижер. Я покажу вам представление, ах, это пробка.
здравствует наш Карабас дорогой, как сладко нам жить под его бородой. И он никакой не мучитель, а просто наш вождь и учитель.
Взбунтоваться против Карабаса-Барабаса – дело непростое. Люди искусства, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, люди подневольные. Это с одной стороны. С другой – попробуй-ка позабудь о главной миссии, ради которой выходишь на сцену – затрагивать лучшие струны человеческой души. Сергей Никитин нарушил правила цеховой солидарности. Все это имел в виду Сергей Юрский, который вчерашним вечером как раз по таким мотивам участвовал в спектакле «Не своего театра, а камерного музыкального. Спектакль был посвящен столетию Бориса Покровского.
Бывает, когда театральное действие носит характер выхода за руки, то есть содружества. И в этом содружестве нужно проявить единство сценическое. Там невозможно отказаться. А если это акция на разрыв, сейчас время переломное. Могут быть и переломы, может быть всякое, но это индивидуальная вещь. Призывать к этому никого нельзя. Что Сережа так сделал, вызывает у меня чувство правильного, хорошего нарушения всеобщего дружелюбного облизывания по любому поводу.
А теперь комментарии главного дирижера камерного музыкального театра Владимира Огрунского.
То, что он отказался от участия в связи с тем, что Башмет вроде как одобрил решение Путина. Но каждый человек имеет право на свою точку зрения. Наверное, ему вот это одобрение Башмета показалось не очень соответствующим его каким-то нравственным устоям собственным. Нормальная человеческая ситуация. Я не вижу здесь никакого такого страшного события. Мы живем в такое время, когда у нас нет единой религии, что называется, у нас нет единой идеи. Поэтому каждый волен выбирать тот путь, который ему там сверху продиктован. Каждое движение души, оно сейчас свободно, оно в свободном полете. Поэтому появляются вот такие вот, может быть, они неприятные эксцессы, но они нормальные.
Как относиться к человеку искусства, если в своей профессии он непревзойденный мастер, но его взгляды и поступки вызывают твое личное недовольство? Вечный вопрос. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 24 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Украина готовится с большой помпой отмечать новый праздник православного братства. 2 года назад при теракте в аэропорту Домодедово погибли около 40 человек. Американская пресса обсуждает экономические перспективы США. Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня четверга, 24 января.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье совершено нападение на 69-летнюю пенсионерку, которая участвовала в акциях против вырубки леса в поселке Зеленый. Неизвестные напали на Людмилу Гарифуллину и ударили несколько раз ножом. Она госпитализирована. Министерство внутренних дел выявило многочисленные хищения бюджетных средств, выделенных ракетным войскам стратегического назначения. Несколько американских семей, которые собирались усыновить детей в России, подали жалобу в Европейский суд по правам человека. В Чечне в результате крупной операции, по сообщению официальных властей, убиты 12 боевиков. Среди них полевые командиры братья Муслим и Хусейн Гакаевы. Гражданский активист Леонид Развожаев, находящийся в СИЗО Иркутска, переведен из общей камеры в больницу следственного изолятора. Это связано с жалобами обвиняемого на ухудшение здоровья. В отношении бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летний срок заключения, расследуется еще 3 уголовных дела. Таковы главные новости уходящего дня четверга, 24 января, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 24 января. 2 года назад в международном терминале московского аэропорта Домодедово произошел теракт. От взрыва бомбы в зале прилета погибли 37 человек, еще 172 были ранены. Смертником, взорвавшим бомбу в толпе встречающих, был 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. Середина августа прошлого года дело о теракте в Домодедово рассматривает Московский областной суд. Подсудимых 4. Они, по версии обвинения, перед совершением теракта помогали смертнику добираться из Ингушетии в Москву. Москву, сняли для него квартиру, выбрали место наибольшего скопления людей в аэропорту и передали Евлоеву так называемый «пояс смертника». Потерпевшие, их более 200 человек, в рамках слушаний заявляют многомиллионные иски. Но вероятность того, что кто-то из них получит деньги из террористов, по мнению экспертов, стремится к нулю. Добиться признания ответственности государства за теракт при сложившейся в России правоприменительной практике и действующем законодательстве практически невозможно. О том, почему, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал доктор юридических наук, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов.
После теракта в Домодедово, а до этого случая, когда две террористки проникли на борт самолетов благодаря попустительству правоохранительных органов Домодедово, возникло в государственных учреждениях, тех, которые несут ответственность безопасности в целом гражданской авиации и вообще, искать виновников. На сегодня выходит так, что виноваты те, кто хозяйствует, как в Домодедово, хозяйствующие субъекты. Спихнуть в себя ответственность – самое милое дело. Чем мы, собственно говоря, после случая с Домодедово и занимается государство. В 89 году была принята конвенция, дополняющая Монреальскую конвенцию, касающаяся возмещения вреда жизни и здоровья пассажиров, причиненных в силу теракта. С тех пор в нашем законодательстве колоссальная дыра, отсутствует полноценная, нормальная система возмещения вреда, причиненного во время пребывания пассажира в аэропорту.
Вы говорите о необходимости возмещения вреда и об отсутствии четких правовых инструкций и механизмов на этот счет. Существуют ли четкие правовые инструкции и правовые механизмы для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров?
Единственная функция, которая осталась у государства, это спрашивать тех, кто с аэропортов, тех, кто хозяйствует там. Государство, где, мол, не имеет никакого отношения. Так и получилось в случае Домодедова. И стали искать виноватых в том, что произошло, не у себя, ни ФСБ, ни Минтранс, ни другие правоохранительные органы. Они стали искать виноватых у каменщика, у всех, кто там ходит. И это, с точки зрения права и закона, который установил, как нужно действовать в таких случаях, увиливание от ответственности государства в этих вопросах. И это напрягает в связи с ближайшими международными мероприятиями, которые Россия ожидает в 13-м Казань, 14-й год Сочи и 18-й год международные мероприятия. Есть какие-то риски, которые нужно упредить. И в этом смысле ничего не упреждается, а власть живет в режиме. Гром грянет, а там посмотрим.
Что следует предпринять законодателям, правительству Российской Федерации, может быть, даже президенту Российской Федерации для того, чтобы, во-первых, по возможности защитить пассажиров, не допустить каких-то терактов, а во-вторых, в случае, если какое-то несчастье произошло, люди могли рассчитывать на реальную достойную компенсацию и привлечение к ответственности тех, кто не доглядел.
Все беды связаны с тем, что наше законодательство, как было индифферентно к правам и интересам пассажиров, так оно осталось. Мы с вами совершенно беззащитны, если что-то произойдет в аэропорту. Ноль законов, только общие слова, на которых далеко не есть. Нужен закон о аэропортах. Начиная с 97 года было предпринято 7 попыток принять закон о аэропортах. 7. И его никак не принят. По разным причинам. Ну, прежде всего, потому что вот то, что я видел и анализировал все эти 7 проектов, они по своему духу антипассажирские. Там чуть-чуть говорится о правах и интересах пассажиров. И ничего. Тогда как? Конструкция законов США, Канады, Европы, Сингапура, Китая и других стран теперь такова. В первую очередь, принимая любой закон, нужно иметь в виду интересы пассажира. Он главный кормилец всех и перевозчиков тех же самых аэропортов. Аэропорт – источник повышенной опасности, так же, как воздушные судна, так же, как автомобили и так далее. В этом смысле законодательность всегда защищает и решает вопросы ответственности. Пока в нашем законодательстве внятного и ясного ответа на вопрос, что произойдет в случае причинения пассажиру в аэропорту вреда и кто будет занести эту ответственность, ответа нет.
О правоприменительной практике в России говорил эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов. 2 года назад в аэропорту Домодедово был совершен теракт.
Где-то годах в 90-х я неожиданно для себя осознал, что я не могу подписать ни одного договора, потому что это делают только в двух вариантах – в суши-баре и будучи пьяным.
Московский актер, режиссер, драматург Иван Охлобыстин в «Поверх барьеров». Говорим о вине и водке.
До сих пор считаю, что вина – это прокисшие соки, и смысла в них никакого нет, кроме если не делать грог или не парить ноги.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 24 января, к международным новостям. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон выступила в двух комитетах Конгресса на слушаниях, посвященных террористической атаке на американское консульство в Бенгази. И сегодня, в четверг, это одна из главных тем для обсуждения в американских средствах массовой информации. Законодатели пытаются получить полную информацию о реакции Государственного департамента на события в Бенгази, где погибли четверо американских дипломатов, и о том, было ли предпринято все необходимое для обеспечения безопасности консульского комплекса. Ответы госсекретаря разочаровали ее критиков и с пониманием были встречены ее сторонниками. Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Выступление Хиллари Клинтон, с нетерпением ожидавшееся особенно теми законодателями, кто считает, что Госдепартамент и госсекретарь пытаются оправдать свои неадекватные действия до и после террористической атаки в Бенгази, не добавило ничего нового к уже известной картине происшедшего. Хиллари Клинтон еще раз заявила, что она берет на себя ответственность за реакцию на штурм консульства в Бенгази и поставила акцент на том, что она и ее ведомство уже сделали выводы из происшедшего. Она заверила законодателей, что она намерена покинуть должность госсекретаря, убедившись, что страна будет в большей безопасности. Во время утреннего заседания Сенатского комитета по международным отношениям сенатор-республиканец Рон Джонсон попытался поставить в вину Клинтон то, что американцы сразу после атаки были введены в заблуждение заявлениями официальных представителей о том, что эта атака стала результатом спонтанной реакции толпы на самодеятельный антиисламский фильм. Разве вы не знали практически моментально, что там не было никаких акций протеста? Эти сведения были доступны уже через несколько часов после атаки, упрекнул госсекретаря сенатор Джонсон. Я бы порекомендовала вам, сенатор, почитать отчет комиссии, расследовавшей происшедшее. Вариант доступный и вариант секретный. Даже сегодня нет ответов на все вопросы, парировала обвинение госсекретарь. При всем уважении к вам, факт заключается в том, что четверо американцев были убиты. Потому ли, что все это началось акцией протеста, или потому, что кто-то вышел с целью убить американцев? Какая разница? Наша задача заключается в том, чтобы уяснить, что в действительности произошло, и предотвратить подобное в будущем. Эмоциональный ответ Хиллари Клинтон, заставивший сенатора Джонсона примолкнуть, вызвал через несколько часов на следующих слушаниях еще более эмоциональное заявление конгрессмена Джеффа Данкана. Госпожа министр, вы должны были знать о меморандуме посла Криса Стивенса, датированном 16 августа, в котором говорится, что наше консульство будет беззащитным перед лицом скоординированной атаки. Почему ваше ведомство отвергло запрос о предоставлении консульству дополнительной охраны? Госпожа министр, вы позволили консульству превратиться в смертельный капкан. В своем ответе госсекретарь сослалась на выводы специальной комиссии, которая возложила вину за просчеты в обеспечении безопасности на руководителей Ближневосточного отдела и Управления безопасности Госдепартамента. По ее словам, жалобы посла на плохую охрану консульства до нее не доходили. У Хиллари Клинтон были и защитники. Сенатор-демократ Бен Кардин был удовлетворен показаниями госсекретаря. Я думаю, она предоставила комитету всю необходимую информацию. Ее реакция на эту трагедию соответствует моему представлению о том, как руководство государства должно действовать в таких ситуациях. На мой взгляд, госсекретарь ясно показала, что Северная Африка является крайне опасным регионом, для террористических групп. Наша деятельность там сопряжена с неизбежным риском, но нам необходимо там находиться. Реплика Хиллари Клинтон «Мы останемся при своих мнениях», брошенная в ответ на один из критических выпадов законодателей, довольно точно характеризует эти слушания. Критики сетовали на то, что целый ряд важных, по их словам, вопросов остался без ответов. например, о причинах запоздавшей и нескоординированной реакции Госдепартамента и других служб на многочасовой штурм консульства в Бенгази. Защитники госсекретаря стоят на том, что неповоротливые структуры государственных ведомств попросту не способны были идеально сработать в условиях экстремальной ситуации. Этими слушаниями вряд ли будет исчерпан трагический эпизод гибели в Бенгази американского посла и трех американских дипломатических работников. Для многих законодателей-республиканцев этот эпизод остается фактом политической борьбы. Они приводят его как доказательство серьезных внешнеполитических просчетов администрации Обамы. Она преувеличила свои успехи в борьбе с терроризмом и проглядела давно назревавший террористический очаг в Северной Африке. Особое внимание к роли Хиллари Клинтон наверняка вызвано и тем, что она заслужила высокие оценки за свою 4-летнюю работу в роли главы внешнеполитического ведомства. Ее сторонники ожидают, что она вновь появится на политическом пространстве в роли кандидата в президенты.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных газетных публикаций «Американская пресса». Продолжаем тему. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Редким признанием реальности, названо в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс», принятое в среду решение республиканцев Палаты представителей отказаться от требования пропорциональной увязки сокращения государственных расходов с ростом потолка государственного долга. 285 голосами против 144 Палата проголосовала за план республиканцев, позволяющий федеральному правительству продолжать одалживать деньги до середины мая. По крайней мере, на данный момент это голосование оправдывает стратегию президента Обамы, в соответствии с которой он не идет ни на какие переговоры по поводу потолка долга, говорится в статье. После сокрушительного долгового кризиса 2011 года, который нанес ущерб кредитному рейтингу страны и ее глобальным финансовым позициям, республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер осознает, что его требование о пропорциональном сокращении расходов больше не выглядит рациональным. В среду Бейнер назвал республиканский билль довольно простым решением. В этом документе говорится, что мы не должны допускать долгосрочного повышения долгового потолка до тех пор, пока не будет долгосрочного плана выхода из фискального кризиса, перед которым стоит наша страна. Однако, говорится в статье, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси назвала этот шаг республиканцев трюком, не соответствующим фискальным и экономическим проблемам, стоящим перед страной. И действительно, откладывание кризиса на 90 дней никоим образом не способно ободрить рынки, бизнесы или простых держателей облигаций, озабоченных судьбой своих инвестиций. Оно никак не убеждает избирателей в серьезности намерений их избранников решать проблемы с бюджетом, даже если в конечном счете республиканцы тихонько планируют поднять долговой потолок как часть дальнейших переговоров о бюджетных расходах. К проблеме придется вернуться в мае, однако принятый билль, по крайней мере, переносит дебаты о бюджете ближе к подобающему сезону, к ежегодному обсуждению плана ассигнований. Пусть каждая сторона выложит свои стратегические приоритеты на публичное рассмотрение, предлагают авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс». Если еще недавно Америка бросала вызов так называемой нефтяной тирании, то Барака Обаму, вступившего на этой неделе во второй президентский срок, можно считать лидером потенциальной нефтегазовой сверхдержавы. Такой вывод содержится в статье, опубликованной в вашингтонской газете «Дипломат». Ее автор Энтони Фенсум, эксперт в сфере бизнеса и коммуникаций, приводит данные обзора BP Energy Outlook 2030, согласно которым нетрадиционные источники в течение ближайших 18 лет сделают США почти самодостаточной энергетической державой, в основном благодаря революции сланцевого газа, а также тяжелой нефти, нефти в малопроницаемых пластах и различным видам биотоплива. Так, в наступившем году Соединенные Штаты, скорее всего, обойдут Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим мировым производителем жидкого топлива. Согласно прогнозу Американского управления энергетической информации, США могут стать чистым экспортером сжиженного газа уже в 2016 году и всех видов натурального газа к 2020 году. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электричества в США возрастет с 13% в 2011 году до 16% в 2040 году, пишет в вашингтонской газете «Дипломат» эксперт Энтони Фенсом. сообщает газета «Вашингтон-Пост», уходящий скоро в отставку министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта планирует объявить о снятии запрета на участие женщин-военнослужащих в боевых действиях. Как сообщил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона, Панетта принял это решение по рекомендации Объединенного комитета начальников штабов. Армия и корпус морской пехоты, обеспечивающие основную массу наземных боевых подразделений, к 15 мая должны представить планы по предоставлению в них мест женщинам. Это решение созрело у руководства Пентагона после десятилетия борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане, где женщины-военнослужащие продемонстрировали героизм в сражениях, не отмеченных линией фронта. Нововведение совпадает с другой принципиальной переменой, внедренной почти без проблем, с отменой запрета на службу в вооруженных силах открытых гомосексуалистов. Новость была с восторгом встречена в среду рядом американских законодателей и бывшими военнослужащими женщинами. Критики допуска женщин на боевые позиции в течение многих лет утверждали, что эта мера может создать в подразделениях отвлекающую атмосферу повышенной сексуальной озабоченности и что женщинам не под силу выполнять ряд функций, требующих большой физической силы, напоминает «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». На Украине началась подготовка к торжествам по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси. В конце недели президент республики Виктор Янукович проводит совещание с членами Организационного комитета по подготовке этого празднования. Торжества пройдут в Киеве в конце июля на высшем уровне с участием глав церквей других государств, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко.
Украина, Россия и Белоруссия планируют совместно отметить 1025-летие крещения Киевской Руси. Как заявил глава администрации украинского президента Сергей Левочкин, широкое празднование этой выдающейся даты усилит гуманитарные и межчеловеческие связи Украины с соседними государствами. Среди основных мероприятий, которые поручено организовать украинскому правительству, выпуск юбилейных монет и многотомной украинской православной энциклопедии, а также создание художественных и документальных фильмов об историческом пути христианства на Украине и проведение фестиваля духовной христианской музыки. Кроме того, уже объявлено, что на берегу Днепра, в районе памятника основателям Киева, летом приступят к строительству крупного православного комплекса в честь князя Владимира. Предполагается, что вблизи храма будут устроены купели, подобные тем, которые существуют на реке Иордан. Готовиться к юбилейной дате на Украине начали еще при прежнем президенте страны Викторе Ющенко, после того, как в 2008-м с размахом отметили 1020-летие крещения Киевской Руси. Тогда основное внимание власти уделили визиту патриарха Константинопольского Варфоломея. Ющенко надеялся, что Вселенский Патриарх поспособствует предоставлению автокефалии Украинской Православной Церкви. Ключевой фигурой ожидаемого празднования станет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. День крещения Руси 28 июля глава РПЦ традиционно проводит в Киеве. Его частые визиты на Украину связывают с продвижением концепции русского мира. Как заявляют в непризнанной УПЦ Киевского патриархата, перед Русской Православной Церковью в Кремле поставили задачу через духовно-религиозную экспансию миллиона верующих республик бывшего Советского Союза вернуть эти народы под имперское влияние России. Будущие торжества уже имеют явную политическую окраску. Говоря о них, как в Москве, так и в Киеве, акцентируют внимание на необходимости сближения Украины с Россией.
Рассказывал киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко о событиях 988 года крещения Руси. Я беседую с московским историком, доктором исторических наук Андреем Зубовым. До крещения восточнославянские племена были варварами. Не было у них ни письменности, ни историков своих. О событиях 1025-летней давности мы можем судить в основном по воспоминаниям, насколько я понимаю, византийских хронистов и по более поздним славянским источникам, написанным уже с опорой либо на тех же хронистов, либо на какие-то устные источники. Насколько хорошо документирована эта история развития Восточной Европы, связанная с крещением славян?
Источников очень много. Что касается непосредственно славянских источников, то они немного более поздние. И, по мнению большинства историков, сама повесть временных лет была исправлена. Вот некоторые там моменты, связанные как с крещением Руси, были исправлены позднее при Ярославе, когда в 1037 году русская церковь перешла под юрисдикцию Константинополя, а до этого она была в юрисдикции болгарской автокефальной церкви. Но есть источники сирийские, к тому же яхья антиохийские, на арабском языке. Есть источники латинские, греческие, то есть очень широкий круг источников, который позволяет нам составить представление о том, что вообще происходило в эти годы. Я подчеркиваю, что в эти годы, потому что дата 988 год наименее вероятна из всех возможных. Но, по всей видимости, крещение произошло на год или на два позже, а крещение самого Владимира на год раньше, в 987 году. И не в Херсонесе, как предполагают у нас, а произошло где-то там в Киеве или на его загородной резиденции в Василькове. Но это, в сущности, не так даже важно для юбилея.
А что самое важное для юбилея, как вы думаете?
Самое важное для юбилея то, что дата 1025 лет – это никакой не юбилей. Понимаете, даже если мы возьмем эту условную дату, 988 год, то одно дело праздновать 1000 лет, другое дело праздновать 1025. Это уже то, что, знаете, вот в церковном языке называется празднолюбцы. Те, кто любит праздники ради самих праздников. Но есть другая дата, намного более важная, которая тоже падает на этот же год, на другой месяц, и которая намного ближе к нам. В том же 1988 году произошло действительно великое событие в истории русской церкви. Это ее освобождение от большевистского тоталитарного гнета. И тут-то мы знаем не только год, но знаем и день, и знаем факт, что 29 апреля 1988 года тогдашний патриарх Пимен и митрополит Филарет, ныне белорусский экзарх, а тогда он возглавлял отдел внешнецерковных отношений, они были приняты Горбачевым, и в этот день Горбачев, собственно говоря, даровал свободу русской церкви. И вот эту дату бы как раз хорошо праздновать, потому что 25 лет – это круглая дата. И она имеет отношение к Украине, к Белоруссии, к России.
Празднолюбцы, может быть, будут праздновать и обе эти даты. Но мне все-таки кажется, что значительно больше помпы будет обставлены летние торжества, связанные с крещением Руси в Киеве. И там будут принимать участие и религиозные, и политические руководители трех восточнославянских государств. Насколько корректно с исторической точки зрения делать из этого праздник такого славянского единства?
Вы понимаете, конечно, в какой-то степени корректно, потому что и Украина, и Беларусь, и то, что мы сейчас называем Россией, и то, что раньше называли Великороссией, это, конечно, части вот этого древнерусского государства, которое складывалось в те времена и которое было крещено Владимиром, уж не важно точно в каком году. Поэтому это наш общий праздник. Это безусловно. Мне кажется, что, в принципе, если уж так хотят, пусть и празднуют 1025 лет, но видит Бог, это для историка явно надуманная, высосанная из пальца, некруглая дата. То, чтобы собраться и попраздновать.
Мы довольно часто в наших с вами исторических беседах ведем речь о том, как много в истории иногда зависит от случайностей. Не проиграй тот или иной король, правитель какую-нибудь битву, которую он проиграл только из-за отсутствия военных талантов. И ход истории его страны могут повернуть совсем по-другому. С этой точки зрения, крещение и восточно-христианский обряд для России, Украины и Белоруссии, так скажу, это безальтернативное историческое решение, или существовали и другие?
Разумеется, существовали. И посмотрите, в это же время, по всей видимости, во многом, как бы при взаимном влиянии друг на друга, крестится князь Владимир в Киеве и крестится его близкий родственник, конунг Олаф в Норвегии. Они постоянно обмениваются визитами, приезжают в племянник там конунга гостит у Владимира. Естественно, конунг принимает крещение западного обряда из руки римских епископов. Я напомню, что церковь тогда не была разделена, была общая церковь, но все равно между Римом и Константинополем было изрядное соперничество. Как раз тогда несколько делегаций было направлено из Рима, еще при папе Бенедикте VII, и позже были направлены к князю Владимиру тоже с предложением, все, конечно, знали, что он хочет креститься, с послами и предложениями креститься от рук римских епископов и, соответственно, войти, как тогда Великая Моравия уже вошла, ну, Чехия, соседние земли, войти в состав римского патриархата. Владимир отвергает это. И вовсе не потому, что был какой-то выбор вер. Вот большинство историков церкви, как Голубинский или Шахматов, также и Карташов, они называют вот эту вставку о выборе вер в общем-то, пошлой легендой. Это был достаточно национальный выбор, вовсе не потому, что было очень красиво в церкви Святой Софии. Понимаете ли, для Владимира, возможно, само крещение было актом действительно внутреннего личного обращения. На это есть много указаний. То есть было внутренним духовным актом. Но когда он думал о политическом будущем страны, которую надо было крестить, он, конечно, хотел ее связать с культурным центром тогдашнего христианского мира. А, безусловно, абсолютно ясно, что в конце X века культурным центром христианского мира был не Рим, который переживал тогда совсем не лучшие времена. Это был глубокий упадок итальянской провинции. А была, конечно, Византия. Был, конечно, Константинополь. И близость к Константинополю очень поддерживала Владимира. Второй момент – это, конечно, брак. Братья Василий и Константин, управлявшие Константинопольским престолом, чтобы обеспечить союз Владимиром в борьбе против своих же заговорщиков, там, варваров, Фоки, которые хотели схватить престол, они обещали ему свою сестру Анну в жену. А для Владимира, конечно, самая соблазнительная идея была породниться с самой аристократической, самой царской династией тогдашнего христианского мира.
Андрей Борисович, я вчера готовился к нашей беседе и листал дореволюционный еще учебник русской истории академика Сергея Платонова. Он там любопытно пишет о том, что, если верить той версии, что Владимир крестился в Пантикопеле, в Корсуне, взяв ее у византийцев, то это еще был акт победителя. Он пришел и принял веру от побежденных, себя утверждая как некоторого Цезаря.
Все верно, но по мнению церковных историков, в том числе Карташова, который писал после уже от Сергея Платонова и пользовался очень хорошими исследованиями западных, он писал после Второй мировой войны, западных исследователей межвоенного периода, открылась масса рукописей в это время, совершенно ясно, что он пришел в Корсунь, уже будучи христианином, и именно потому, что его люто обманули братья Анны, соправители Константинополя. Но обманули как? Они ему не дали сестру. Они ее не дали не потому, что они гады вот были, а потому, что все-таки сестра – это не товар, понимаете? Молодая женщина, видимо, была в ужасе от перспективы из культурного Константинополя уехать в дикую варварскую Русь, да еще к невероятному, ну, простите, бабнику, кровавому убийце. Это все же было известно Владимиру. То, что он обратился к христианству, это неплохо, но каким он был еще на 3 года до этого, когда он убивает своего брата, кстати, христианина, Ярополка, убирает у него уже вроде бы беременную, а может еще от него уже беременную жену, греческую монахиню, понимаете? После всех этих рассказов ни одна приличная женщина, тем более императорской крови, замуж за князя не захочет. Поэтому они ее не дали ему в жену. И вот потому пошел Владимир на Корсунь, как, кстати, пишет Яхья Антиохийский, что это было Вену. То есть он завоевал Корсунь и вернул его грекам, как Вена за принцессу, которую все же отдали, в конце концов, Владимиру. Но он всегда был крещен. И его воины, видимо, приняли обряд венчания, который был в Херсонесе, за обряд крещения самого князя Владимира.
Ну, я надеюсь, что ваш комментарий не подкопает основу бронзового памятника Владимиру Крестителю, который стоит на Владимирской горке в Киеве, и вокруг которого будет сосредоточена основная часть торжеств.
Но Владимир действительно креститель, он действительно крестил Русь. Просто события несколько более сложные, понимаете ли, вокруг.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко, был московский историк Андрей Зубов. На Украине началась подготовка к торжествам по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси. Вот так обстояли дела в четверг, 24 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».